Глава 17. Страшный город Чикаго. Прошла неделя после выезда из Нью-Йорка. Постепенно у нас выработалась система путешествия. Мы ночевали в кемпах или турист-гаузах, то есть обыкновенных обывательских домиках, где хозяева сдают приезжающим недорогие чистые комнаты с широкими удобными постелями, на которых обязательно найдешь несколько толстых и тонких, шерстяных, бумажных и лоскутных одеял с зеркальным комодиком, стулом-качалкой, стенным шкафом, трогательной катушкой ниток с воткнутой в нее иголкой и Библией на ночном столике. Хозяева этих домиков, рабочие, мелкие торговцы и вдовы, успешно конкурируют с гостиницами, приводя их владельцев в коммерческую ярость. Мы часто встречали на дороге рекламные плакаты отелей, довольно нервно призывающие путешественников опомниться и вернуть свое расположение гостиницам. «Пусть ваше сердце наполнится гордостью, когда вы произносите имя отеля, в котором остановились». Это были завуалированные выпады против безымянных турист-гаузов и кемпов.
«Нет-нет, сэр»,
— говорил мистер Адамс, когда спускались сумерки, и нужно было подумать о ночлеге.
«Я спрашиваю серьезно. Вы хотите, чтобы ваше сердце наполнилось гордостью? Это очень интересно, когда сердце наполняется гордостью, а кошелек пропорционально опустошается».
«Нет, мы не хотели, чтобы наши сердца наполнялись гордостью. И как только становилось темно, а наш мышиный кар проезжал по Residential Park очередного маленького городка, каких-нибудь Сиракуз или Вены, мы останавливались возле домика, отличающегося от остальных домиков города, только плакатом «Комнаты для туристов», входили внутрь и нестройным хором произносили «How do you do?» — «Здравствуйте!» Тотчас же слышалось ответное «How do you do?», и из кухни появлялась пожилая особа в переднике и с вязаньем в руке. Тут на сцену выступал мистер Адамс, любопытству которого мог бы позавидовать ребенок или судебный следователь. Маленький, толстый, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и обтирая платком бритую голову, он методично выжимал из хозяйки, обрадованной случаем поговорить, все городские новости.
«Шурли!»
— восклицал он, узнав, что в городе 2000 жителей, что вчера была лотерея, что местный доктор собирается жениться и что недавно произошел случай детского паралича.
«Шурли, конечно!»
Он расспрашивал хозяйку, давно ли она овдовела, где учатся дети, сколько стоит мясо и сколько лет осталось еще вносить в банк деньги за домик. Мы уже давно лежали в своих постелях на втором этаже, а снизу все еще слышалось
«Шурли! Шурли!».
Потом до наших ушей доносился скрип деревянных ступенек лестницы, мистер Адамс подымался наверх и минуту стоял у дверей нашей комнаты. Ему безумно хотелось поговорить.
«Мистери!»
— спрашивал он.
«Вы спите?»
И, не получив ответа, шел к себе. Зато утром, ровно в 7 часов, осуществляя свое неоспоримое право капитана и главаря экспедиции, он шумно входил к нам в комнату, свежий, выбритый, в подтяжках, с капельками воды на бровях, и кричал:
«Вставать, вставать, вставать! Good morning, сэр!»
И начинался новый день путешествия. Мы пили помидорный сок и кофе в толстых кружках, ели гэм энд эгг, яичницу с куском ветчины, в безлюдном и сонном в этот час маленьком кафе на Мейн-стрит и усаживались в машину. Мистер Адамс только и ждал этого момента. Он поворачивался к нам и начинал говорить. И говорил почти без перерыва весь день. Он, вероятно, согласился с нами ехать главным образом потому, что почувствовал в нас хороших слушателей и собеседников. Но вот что самое замечательное, его никак нельзя было назвать болтуном. Все, что он говорил, всегда было интересно и умно. За 2 месяца пути он ни разу не повторился. Он обладал точными знаниями почти во всех областях жизни. Инженер по специальности, он недавно ушел на покой и жил на маленький капитал, дававший скромные средства к жизни и независимость, которой он очень дорожил и без которой, очевидно, не мог бы просуществовать ни минуты.
«Только случайно я не сделался капиталистом»,
— сказал нам как-то мистер Адамс.
«Нет-нет-нет, это совершенно серьезно. Вам это будет интересно послушать. В свое время я мечтал сделаться богатым человеком. Я зарабатывал много денег и решил застраховать себя таким образом, чтобы получить к 50 годам крупные суммы от страховых обществ. Есть такой вид страховки. Надо было платить колоссальные взносы, но я пошел на это, чтобы к старости стать богатым человеком. Я выбрал 2 самых почтенных страховых общества в мире. Петербургское общество «Россия» и 1 честнейшее немецкое общество в Мюнхене. Сэры, я считал, что если даже весь мир к черту пойдет, то в Германии и России ничего не случится. Да-да-да, мистеры, их устойчивость не вызывала никаких сомнений. Но вот в 1917 году у вас произошла революция. И страховое общество «Россия» перестало существовать. Тогда я перенес все свои надежды на Германию. В 1922 году мне исполнилось ровно 50 лет. Я должен был получить 400 тысяч марок. Сэры, это очень большие, колоссальные деньги. И в 1922 году я получил от Мюнхенского страхового общества такое письмо. «Весьма уважаемый герр Адамс, наше общество поздравляет вас с достижением вами 50-летнего возраста и прилагает чек на 400 тысяч марок. Это было честнейшее в мире страховое общество. Ноу-ноу-ноу, сэр, слушайте, это очень, очень интересно. На всю эту премию я мог купить только 1 коробку спичек, так как в Германии в то время была инфляция, и по стране ходили миллиардные купюры. Уверяю вас, мистеры, капитализм — это самая зыбкая вещь на Земле. Но я счастлив. Я получил самую лучшую премию. Я не стал капиталистом».
У мистера Адамса было легкое отношение к деньгам. Немного юмора и совсем уже мало уважения. В этом смысле он совсем не был похож на американца. Настоящий американец готов отнестись юмористически ко всему на свете, но только не к деньгам. Мистер Адамс знал множество языков. Он жил в Японии, России, Германии, Индии, прекрасно знал Советский Союз. Он работал на Днепрострое, в Сталинграде, Челябинске, и знание старой России позволило ему понять советскую страну так, как редко удается понять иностранцам. Он ездил по СССР в жестких вагонах, вступал в разговор с рабочими и колхозниками. Он видел страну не только такой, какой она открывалась его взору, но такой, какой она была вчера и какой она станет завтра. Он видел ее в движении. И для этого изучал Маркса и Ленина, читал речи Сталина и выписывал правду. Мистер Адамс был очень рассеян, но это была не традиционная кроткая рассеянность ученого, а бурная, агрессивная рассеянность здорового, любознательного человека, увлекающегося каким-нибудь разговором или какой-нибудь мыслью и забывающего на это время весь мир. Во всем, что касалось поездки, мистер Адамс был необычайно осторожен и уклончив.
«Сегодня вечером приедем в Чикаго»,
— говорила миссис Адамс.
«Ноу-ноу, Бекки, не говори так. Может, приедем, а может и не приедем»,
— отвечал он. «Позвольте», — вмешивались мы. «Но до Чикаго осталось всего 100 миль, и если считать, что мы делаем в среднем 30 миль в час...»
«Да-да-да, сэры», —
бормотал мистер Адамс.
«Но-ноу, Еще ничего не известно.
То есть как это неизвестно? Сейчас 4 часа дня. Мы делаем в среднем 30 миль в час. Таким образом, часам к 8 мы будем в Чикаго.
Может, будем, а может, не будем. Да-да-да, сэр, серьезно. Ничего не известно, о, ноу.
Однако что нам помешает быть в Чикаго к 8 часам?
Но нет, 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 нельзя так говорить. Было бы просто глупо так думать. Вы не понимаете этого. Да-да-да, сэры.
Зато о мировой политике он говорил уверенно и не желал слушать никаких возражений. Он заявлял, например, что война будет через 5 лет. Почему именно через 5? Почему не через 7?
Нет-нет, мистер, ровно через 5 лет.
Но почему?
Не говорите мне почему! Я знаю! Нет, серьезно, о, ноу, я говорю вам, война будет через 5 лет.
Он очень сердился, когда ему возражали.
Нет, не будем говорить!
Воскликнул он.
Просто глупо и смешно думать, что война будет не через 5 лет.
Ладно, приедем сегодня вечером в Чикаго, тогда поговорим об этом серьезно.
Да-да-да, сэр, нельзя так говорить. Сегодня вечером мы приедем в Чикаго, о, ноу. Может, приедем, а может, не приедем.
Недалеко от Чикаго наш спидометр показал первую 1000 миль. Мы крикнули «Ура!».
«Ура! Ура!» —
кричал мистер Адамс, возбужденно подпрыгивая на своем диванчике.
«Вот-вот, мистер, теперь я могу вам совершенно точно сообщить. Мы проехали 1000 миль. Да-да, сэры! Не может быть проехали, а наверняка проехали. Так будет точнее».
Каждую 1000 миль нужно было сменять в машине масло и делать смазку. Мы останавливались возле сервис-стейшн, которая в нужную минуту обязательно оказывалась под боком. Нашу машину подымали на специальном электрическом станке, и покуда мастер в полосатой фуражке выпускал темное загрязненное масло, наливал новое, проверял тормоза и смазывал части, мистер Адамс узнавал, сколько он зарабатывает, откуда он родом и как живется людям в городке. Каждое, даже мимолетное знакомство доставляло мистеру Адамсу большое удовольствие. Этот человек был создан, чтобы общаться с людьми, дружить с ними. Он испытывал одинаковое наслаждение от разговора с официантом, аптекарем, прохожим, от которого узнавал дорогу, 6-летним негритенком, которого называл сэр, хозяйкой туристгауза или директором большого банка. Он стоял, засунув руки в карманы летнего пальто и подняв воротник без шляпы, посылка в Детройт почему-то не пришла, и жадно поддакивал собеседнику.
«Фурли, я слушаю вас, сэр. Так-так-так. О, ноу, это очень-очень интересно. Шурли!»
Ночной Чикаго, к которому мы подъехали по широчайшей набережной, отделяющей город от озера Мичиган, показался ошеломительно прекрасным. Справа была чернота, насыщенная мерным морским шумом разбивающихся о берег волн. По набережной, почти касаясь друг друга, в несколько рядов с громадной скоростью катились автомобили, заливая асфальт бриллиантовым светом фар. Слева на несколько миль выстроились небоскребы. Их светящиеся окна были обращены к озеру. Огни верхних этажей небоскребов смешивались со звездами, бесновались электрические рекламы. Здесь, как в Нью-Йорке, электричество было дрессированное. Прославляло оно тех же богов: Кока-Кола, виски Джонни Уокер, сигареты Кэмэл. Были и надоевшие за неделю младенцы. Худой младенец, который не пьет апельсинового сока, и его благоденствующий антипод – толстый, добрый младенец, который, оценив усилия фабрикантов сока, поглощает его в лошадиных дозах. Мы подкатили к небоскребу с белой электрической вывеской «Стивенс Отель». Судя по рекламному проспекту, это был самый большой отель в мире – с 3000 номеров, огромными холлами, магазинами, ресторанами, кафетериями, концертными и бальными залами. В общем, отель был похож на океанский пароход, весь комфорт которого прилажен к нуждам людей, на некоторое время вовсе отрезанных от мира. Только отель был гораздо больше. В нем, вероятно, можно прожить всю жизнь, ни разу не выходя на улицу, так как в этом нет никакой надобности. Разве только погулять. Но погулять можно на плоской крыше отеля. Там даже лучше, чем на улице. Нет риска попасть под автомобиль. Мы вышли на набережную, которая носит название Мичиган-авеню, несколько раз с удовольствием оглядели этот замечательный проспект и выходящие на него парадные фасады небоскребов, свернули в первую перпендикулярную набережной улицу и внезапно остановились.
«Нет, нет, нет, сэры!»
— закричал Адамс, восхищенный нашим удивлением.
«Вы не должны удивляться! О, no! Это есть Америка! Нет, серьезно, было бы глупо думать, что чикагские мясные короли построят вам здесь санаторий!»
Улица была узкая, не слишком светлая, удручающе скучная. Ее пересекали совсем уже узенькие, темные, замощенные булыжником, грязные переулки, настоящие трущобы с почерневшими кирпичными стенами домов, пожарными лестницами и с мусорными ящиками. Мы знали, что в Чикаго есть трущобы, что там не может не быть трущоб, но что они находятся в самом центре города, это была полнейшая неожиданность. Походило на то, что Мичиган-авеню лишь декорация города, и достаточно ее поднять, чтобы увидеть настоящий город. Это первое впечатление, в общем, оказалось правильным. Мы бродили по городу несколько дней, все больше и больше поражаясь бессмысленному нагромождению составляющих его частей. Даже с точки зрения капитализма, возводящего в закон одновременное существование на земле богатства и бедности, Чикаго может показаться тяжелым, неуклюжим, неудобным городом. Едва ли где-нибудь на свете рай и ад переплелись так тесно, как в Чикаго. Рядом с мраморной и гранитной облицовкой небоскребов на Мичиган-авеню омерзительные переулочки, грязные и вонючие. В центре города торчат заводские трубы и проходят поезда, окутывая дома паром и дымом. Некоторые бедные улицы выглядят как после землетрясения, сломанные заборы, покосившиеся крыши дощатых лачуг, криво подвешенные провода, какие-то свалки ржавой металлической дряни, расколоченных унитазов и полуистлевших подметок, замурзанные детишки в лохмотьях. И сейчас же, в нескольких шагах, превосходная широкая улица, усаженная деревьями и застроенная красивыми особнячками с зеркальными стеклами, красными черепичными крышами, паккардами и кадиллаками у подъездов. В конце концов, это близкое соседство ада делает жизнь в раю тоже не очень-то приятной, и это в одном из самых богатых, если не в самом богатом городе мира. По улицам мечутся газетчики с криком «Убийство полицейского! Налет на банк! Сыщик Томас убил на месте гангстера Джеймса по прозвищу Малютка! Гангстер Филлипс по прозвищу Ангелочек убил на месте сыщика Паттерсона! Арест ракетира! Киднап на Мичиган-авеню!» В этом городе стреляют. Было бы удивительно, если бы здесь не стреляли, не крали миллионерских детей, вот это и есть киднап, не содержали бы тайных публичных домов, не занимались ракетом. Ракет — самая верная и доходная профессия, если ее можно назвать профессией. Нет почти ни одного вида человеческой деятельности, которого бы не коснулся ракет. В магазин входят широкоплечие молодые люди в светлых шляпах и просят, чтобы торговец аккуратно, каждый месяц, платил бы им, молодым людям в светлых шляпах, дань. Тогда они постараются уменьшить налог, который торговец уплачивает государству. Если торговец не соглашается, молодые люди вынимают ручные пулеметы машин-ган и принимаются стрелять в прилавок. Тогда торговец соглашается. Это ракет. Потом приходят другие молодые люди и вежливо просят, чтобы торговец платил им дань за то, что они избавят его от первых молодых людей, и тоже стреляют в прилавок. Это тоже ракет. Работники желтых профсоюзов получают от фабрикантов деньги за срыв забастовки. У рабочих они же получают деньги за то, что устраивают их на работу. И это ракет. Артисты платят 10% своего заработка каким-то агентам по найму рабочей силы, даже тогда, когда достают работу сами. И это ракет. Доктор по внутренним болезням посылает больного печенью к зубному врачу для консультации и получает от него 40% гонорара. Тоже ракет. А бывает так. Это рассказал нам один чикагский доктор. «Незадолго до выборов в Конгресс штата Иллинойс, — сказал доктор, — ко мне домой пришел человек, которого я никогда в жизни не видел. Это был политишин из республиканской партии. Политишин — делец, человек, профессией которого является низкая политика. Политика для него заработок. Я ненавижу тип этих людей, мордатых, грубых, наглых. Обязательно у них во рту слюнявая сигара, шляпа надета чересчур набекрень, тупые глазищи и фальшивый перстень на толстом пальце. «Good morning, doc», — сказал мне этот человек. «Здравствуйте, доктор. За кого вы думаете голосовать?» Я хотел дать ему в морду и выкинуть его на улицу, но, соразмерив ширину наших плеч, понял, что если кто и вылетит на улицу, то, скорее всего, это буду я. Поэтому я скромно сказал, что буду голосовать за того кандидата, который мне больше понравится. — Хорошо, — сказал Политишин. — У вас, кажется, есть дочь, и она уже 4 года дожидается места учительницы. Я ответил, что есть и дожидается. — Так вот, — сказал мой непрошенный гость, — если вы будете голосовать за нашего кандидата, мы постараемся устроить вашу дочь на работу. При этом мы ничего твердо вам не обещаем, но если вы будете голосовать за нашего противника, то тут уж я могу сказать твердо: никогда ваша дочь не получит работу, никогда она не будет учительницей. На этом разговор закончился. «До свидания, доктор», — сказал он на прощание. «В день выборов я за вами заеду». Ну, конечно, я очень сердился, даже страдал, возмущался этим бесстыдством. Но в день выборов он действительно заехал за мной на автомобиле. Опять в дверь моего дома просунулась его толстая сигара. «Good morning, doc», — сказал он. «Могу вас подвести к избирательному пункту». И вы знаете, я с ним поехал. Я подумал, что в конце концов, не все ли равно, кто будет избран, демократ или республиканец, а дочь, может быть, получит работу. Я еще никому не рассказывал об этом, кроме вас, было стыдно. Но вот такой политической жизнью живу не я один. Всюду ракет, всюду оказывается принуждение в той или иной форме, и если хочешь быть по-настоящему честным, то надо стать коммунистом. Но для этого сейчас нужно все принести в жертву. Мне это трудно. Чикагский ракет — самый знаменитый ракет в Америке. В Чикаго был мэр по фамилии Чермак. Он вышел из рабочих, побывал в профсоюзных вождях и пользовался большой популярностью. Он даже дружил с нынешним президентом Рузвельтом. Они даже называли друг друга первым именем, так сказать, на «ты». Он Рузвельта Фрэнк, а Рузвельт его Тонни. Рабочие говорили о нем: «Тонни, наш рабочий человек, уж этот не подведет». Газеты писали о трогательной дружбе президента с простым рабочим. «Видите, дети, чего может достичь в Америке человек своими мозолистыми руками?» Года 2 или 3 тому назад Чермака убили. После него осталось $3 миллиона и 50 тайных публичных домов, который, оказывается, содержал расторопный Тонни. Итак, мэром Чикаго некоторое время был рэкетир. Из этого факта вовсе не следует, что все мэры американских городов – рэкетиры. И уж совсем не следует, что президент Соединенных Штатов дружит с негодяями. Это просто исключительное стечение обстоятельств. Но случай с Чермаком дает прекрасное представление о том, что собой представляет город Чикаго в штате Иллинойс. В первый вечер в Нью-Йорке мы были встревожены его нищетой и богатством. Здесь же, в Чикаго, человека охватывает чувство гнева на людей, которые в погоне за долларами выстроили в плодородной прерии на берегу полноводного Мичигана этот страшный город. Невозможно примириться с мыслью о том, что город возник не в результате бедности, а в результате богатства, необычайного развития техники, хлебопашества и скотоводства. Земля дала человеку все, что только можно было от нее взять. Человек работал с усердием и умением, которыми можно только восхищаться. Выращено столько хлеба, добыто столько нефти и выстроено столько машин, что всего этого хватило бы, чтобы удовлетворить половину земного шара. Но на обильной, унавоженной почве вырос наперекор разуму громадный, уродливый, ядовитый гриб город Чикаго в штате Иллинойс. Это какое-то торжество абсурда. Тут совершенно серьезно начинаешь думать, что техника в руках капитализма — это нож в руках сумасшедшего. Могут сказать, что мы слишком впечатлительны, что мы увлекаемся, что в Чикаго есть превосходный университет, филармония, как говорят, лучший в мире водопровод, умная радикальная интеллигенция, что здесь была грандиозная всемирная выставка, что Мичиган-авеню — красивейшая улица в мире. Это правда. Все это есть в Чикаго. Но это еще больше подчеркивает глубину нищеты, уродство зданий и произвол рэкетиров. Превосходный университет не обучает юношей, как бороться с нищетой. Радикальная интеллигенция бессильна. Полиция стреляет не столько в бандитов, сколько в доведенных до отчаяния забастовщиков. Всемирная выставка сделала счастливыми только хозяев отелей, а красивейшая в мире Мичиган-авеню много проигрывает в соседстве с трущобами. Хорошие люди в Чикаго решили нас развлечь и повезли в студенческий клуб Чикагского университета на бал, устроенный по случаю дарования независимости Филиппинам. Студенческий бал оказался трезвым, веселым и во всех отношениях приятным. В большом зале танцевали филиппинские девушки, широконосые черноглазые красавицы, скользили по паркету японцы, китаянки, плыла над толпой белая шелковая челма молодого индуса. Индус был во фраке, с белой грудью, поджарый обольститель с горящими глазами.
«Прекрасный бал, сэры»,
— сказал мистер Адамс, странно хихикая. «Вам не нравится?»
«Нет, сэр, я же сказал, бал очень хороший».
И он внезапно напал на индуса, отвел его в сторону и стал выспрашивать, как ему живется в общежитии, сколько рупий в месяц посылает ему мама и какой деятельности он собирается посвятить себя по окончании университета. Индус вежливо отвечал на вопросы и с невыразимой тоской смотрел на толпу танцующих, откуда его вырвали так внезапно. С потолка свисали филиппинские и американские флаги, оркестр на сцене был залит фиолетовым светом, музыканты высоко поднимали саксофоны, был тихий, хороший семейный бал, без пьяных, без обиженных, без скандалов. Приятно было сознавать, что присутствуешь на историческом событии. Все-таки освободили филиппинцев, дали Филиппинам независимость. Могли ведь не дать, а дали, сами дали. Это благородно. На обратном пути в гостиницу Мистер Адамс все время бормотал.
Серьезно, сэр, о, no.
Что серьезно?
Нет, нет, сэр, я все время хочу вас спросить. Почему вдруг мы дали Филиппинам независимость? Серьезно, сэр, мы хорошие люди. Сами дали независимость, подумайте только. Да-да-да, мы хорошие люди. Но терпеть не можем, когда нас хватают за кошелек. Эти чертовы филиппинцы делают очень дешевый сахар и, конечно, ввозят его к нам без пошлины. Ведь они были Соединенными Штатами до сегодняшнего дня. Сахар у них такой дешевый, что наши сахаропромышленники не могли с ними конкурировать. Теперь, когда они получили от нас свою долгожданную независимость, им придется платить за сахар пошлину, как всем иностранным купцам. Кстати, мы и Филиппин не теряем, потому что добрые филиппинцы согласились принять от нас независимость только при том условии, чтобы у них оставалась наша армия и администрация. Ну скажите, сэры, разве мы могли отказать им в этом? Нет, правда, сэры, я хочу, чтобы вы признали наше благородство. Я требую этого.